свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Политический кризис на Украине развивается. Каким образом Конституционный суд оценит указ президента о распуске парламента? Уполномоченный по правам человека обнародует свой ежегодный доклад. Что в силах сделать Владимир Лукин для защиты гражданских свобод в сегодняшней России? Президент Ирана помиловал 15 британских моряков. Как будет дальше складываться диалог Тегерана с западным миром? 75-летие со дня рождения Андрея Тарковского. Почему именно этот режиссер стал иконой советского независимого кино? Такие вопросы поставила перед нами среда, 4 апреля. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Отставка председателя Конституционного суда Украины Ивана Домбровского не принята. Против нее выступили его коллеги-судьи. Ранее премьер-министр Виктор Янукович обвинил президента республики Виктора Ющенко в давлении на Домбровского. По словам Януковича, подготовка к досрочным парламентским выборам не начнется, пока суд не вынесет вердикт о соответствии основному закону указа президента о распуске Верховной Рады Украины. Парламент республики продолжает работать. В Киев прибывают сторонники правящей коалиции. На площади Независимости второй день идет кризис, идет митинг, политический кризис на Украине продолжает развиваться. Из украинской столицы корреспондент Радио Свобода Владимир Вахненко.
Несколько тысяч противников распуска Верховной Рады второй день митингуют на Майдане под руководством министров кабинета Виктора Януковича. Перед демонстрантами выступают артисты эстрады и лидеры коалиции. Главный украинский коммунист Петр Симоненко заявил на Майдане, что если президент не отменит свой указ, то 11 апреля состоится всеукраинская предупредительная забастовка. Будут блокированы центральные автомагистрали и приостановят работу предприятия и госучреждения. Сторонникам проправительственных сил пока не удалось заблокировать подходы к президентской канцелярии, которую охраняют не только милицейские спецподразделения, но и активисты оппозиционной партии ПАРА. По данным МВД, сейчас в городе находятся 18 тысяч приехавших в Киев из областей сторонников коалиции и 3 тысячи сторонников оппозиции. Главным противником проведения досрочных выборов называют спикера Верховной Рады Александра Мороза. Многие объясняют это тем, что возглавляемая им соцпартия после перехода в минувшем году из оранжевого в бело-синий лагерь вряд ли сможет преодолеть на выборах 3-процентный барьер. Именно Мороз, считают лидеры оппозиции, подталкивает премьера Януковича к радикальным действиям. Если Мороз и дальше будет продолжать роль ГКЧП, то будет нести уголовную ответственность, пригрозила Юлия Тимошенко. Вот как отреагировал на эти слова лидер парламентской фракции социалистов Иван Бокий.
Юлия Владимировна может говорить что угодно. Она хочет быть премьер-министром. Но хотеть можно всего, но мы не можем на этой основе строить жизнь в государстве. Мы строим строго на Конституции. Указ президента, он основан не на Конституции, а все другое – это его собственное мнение.
Надежды украинских политиков на то, что арбитром в набирающем обороты противостоянии станет Конституционный суд, похоже, могут не оправдаться. В среду на заседании Кабинета министров Янукович заявил, что председатель Конституционного суда Иван Домбровский готов подать в отставку. О мотивах этого решения говорит Иван.
Он ясно и четко написал заявление, что это связано с тем, что на него оказывается давление, чтобы он, как руководитель Конституционного суда, обеспечил поддержку неконституционных действий в стране.
Впрочем, депутат пропрезидентской фракции «Наша Украина» Ксения Ляпина убеждена, что давление на Домбровского оказывает Янукович.
Если мы еще не слышали заявление самого Домбровского, это значит, что у главы правительства есть какие-то сведения, которых нет больше ни у кого. А это значит, что где сейчас Домбровский, под чем выбивают из него эту отставку, что с ним сейчас делают, чтобы выдавить из него отставку, никто не знает.
Члены Конституционного суда на своем заседании в среду не приняли отставку Домбровского. Представитель президента в Конституционном суде Иван Шаповал сообщил на пресс-конференции, что обращение депутатов о законности указа о распуске Верховной Рады может рассматриваться не менее 2 месяцев. Тем временем Верховная Рада, где все громче звучат предположения о возможности введения на Украине прямого президентского правления, решила продолжать свою работу без выходных. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Некоторые украинские депутаты указ президента о распуске Верховной Рады считают попыткой государственного переворота. Некоторые эксперты, в том числе и в Москве, уверены, что Виктор Ющенко давно планировал распустить парламент, и сейчас ситуация развивается по его сценарию. С экспертами в Москве и Киеве беседовал корреспондент Радио Свободы Юрий Багров.
Распуск Верховной Рады президентом Виктором Ющенко готовился заранее. Так считает директор Российско-Украинского информационного центра Олег Бондаренко.
Президентом Ющенко, секретариатом президента Украины, заранее готовился распуск Верховной Рады. Неделю назад был уволен судья Печерского суда города Киева. Только в компетенции Печерского суда города Киева рассмотрение постановлений Верховной Рады на предмет соответствия или несоответствия украинскому законодательству. Середина февраля был вдруг неожиданно возобновлен президентский вестник, официальное издание президента Украины, в котором, собственно, и был опубликован указ о распуске Верховной Рады. Хотя по украинскому законодательству указ должен был опубликован быть в двух газетах. Это газета «Урядовый курьер» и газета «Голос Украины». Однако ни в том, ни в другом издании, ни вчера, ни сегодня указ о распуске Верховной Рады опубликован не был.
Олег Бондаренко говорил, что не исключает самых страшных сценариев развития событий, включая аресты депутатов Верховной Рады, начало гражданской войны, вооруженного противостояния силовых ведомств. По мнению директора Российско-Украинского информационного центра, сейчас у Москвы есть хорошая возможность вернуть Украину в сферу своего влияния.
Россия в данной ситуации может отыграть свое поражение 2004 года. А для этого необходима адекватная, взвешенная и сбалансированная позиция. Позиция ответственных политиков, которые могут выступить в качестве переговорщиков между озвученными четырьмя сторонами конфликта. Секретариатом президента, руководством Верховной Рады, руководством правительства и лично Юлией Тимошенко. Если Россия не использует эти возможности, она может окончательно потерять позиции регионального лидера на постсоветском пространстве, в первую очередь на западном направлении.
Иначе считает директор Киевского института глобальной стратегии политолог Вадим Карасев.
Ну, решением Конституционного суда точка в таких кризисах не ставится, и кризисы не преодолеваются. Этот кризис не столько юридический, правовой, сколько политико-правовой. Скорее, общественное мнение, да и ситуация постепенно склоняется к тому, что будут досрочные выборы. Пока, конечно, много протестной риторики, пока много заявлений со стороны разных политических сил, как о конституционности, так и о неконституционности решения президента, но постепенно все понимают, что другого выхода у президента не было. Все понимают, что сейчас интенсификация конфликта достаточно рискованное предприятие политическое. Поэтому митинги, хотя в Украине увеличивают свою массовость со стороны вот партии регионов, но тем не менее постепенно эти митинги превращаются в предвыборные митинги, а хлесткие риторические обвинения и заявления представителей парламента постепенно становятся предвыборными речами. Силового сценария в Украине не будет. Сколько в Украине есть выход, это досрочные выборы. Через 2 месяца, пожалуйста, можно конфликт разрешить через новую избирательную кампанию, после которой в течение года президент не имеет права распускать парламент, и можно спокойно год формировать правительство и год спокойно находиться у власти. Во-первых, в Украине нет силовиков в таком понимании, как в российском понимании. Нет генералов, которые могли бы или полковников взять на себя такую ответственность. Ну и в-третьих, все-таки Украина более спокойная страна. При всем драматизме ситуации, тем не менее, есть понимание того, что кто первым начнет раскручивать горячий или силовой сценарий, тот и проиграет. Риски очень большие. Лучше все-таки пойти на досрочные выборы с гарантией остаться в парламенте.
Так считает директор Киевского института глобальной стратегии политолог Вадим Карасев. О силовом варианте решения политического кризиса на Украине больше говорят в Москве и проводят анализ, за кем из политиков пойдет то или иное силовое ведомство, говорит директор Российско-Украинского информационного центра Олег Бондаренко.
Мы видим, исходя из событий последних дней, что Ющенко взял на реализацию сценарий мягкого силового варианта, к которому оказалась просто не готова коалиция. Вчера на встрече президента Украины с силовиками фактически абсолютно все силовики заявили о своем подчинении назначении лично президента Украины. В состав Совета национальной безопасности и обороны Украины в срочном порядке был введен главнокомандующий внутренними войсками Украины Александр Кахтиненко и исполняющий обязанности главы службы безопасности Украины Валентин Наливайченко, до сих пор так и не утвержденный в таком качестве Верховной Радой. Спикер же Александр Мороз, несмотря на то, что по украинскому законодательству спикер парламента должен быть в составе Совета национальной безопасности, был исключен из этого совета. С точки зрения силового варианта, на стороне Верховной Рады, на стороне правительства, о готовности действовать и подчиняться Виктору Януковичу заявил только спецназ МВД. Внутренние войска заявили о позиции полного нейтралитета. Министр обороны Анатолий Гриценко, один из двух оставшихся министров Ющенко в правительстве, прямо сказал о том, что он будет подчиняться только президенту, и под Киев были переброшены и приведены в состояние повышенной боевой готовности спецназ Главного управления разведки Министерства обороны.
Высшие должностные лица Украины в один голос заявляют, что не допустят силового решения проблем. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за среду, 4 апреля. Сегодня обнародован доклад уполномоченного по правам человека в России Владимира Лукина. Это развитие и ситуация с правами человека в России за 2006 год. Этот документ Владимир Лукин представил вчера Владимиру Путину, а сегодня уполномоченный по правам человека отвечал на вопросы журналистов. Владимир Лукин считает, что ситуация с соблюдением прав человека в стране медленно, но улучшается. Однако нерешенных проблем остается много. Правозащитники не во всем согласны с уполномоченным, рассказывает корреспондент радио «Свобода» Олег Кусов.
Ежедневно уполномоченный по правам человека в России получает около 300 жалоб. По словам Владимира Лукина, на первое место среди них вышла жилищная проблема.
Я не могу сказать, что произошли какие-то радикальные изменения. Подавляющее большинство, процентов 46, если я не ошибаюсь, это жалобы, связанные с различного рода социальными проблемами. Эти социальные проблемы варьируются от жалоб на недостаточность пенсии, зарплат, на недостаточно своевременную их выплату. Много жалоб, связанных с жилищными проблемами, особенно вступлением в действие жилищного кодекса. Эти проблемы связаны с трудной доступностью приобретения жилья, с очень серьезными проблемами, связанными с получением жилья определенными наиболее уязвимыми категориями граждан.
Накануне Владимир Лукин представил доклад о деятельности уполномоченного по правам человека в России за 2006 год президенту Владимиру Путину. Президент замечаний по докладу не сделал. Лидер движения «За права человека» Лев Пономарев согласен не со всеми положениями доклада уполномоченного.
Я, конечно, имею очень много критических замечаний к этому докладу, но с другой стороны, я хочу заранее сказать, что я понимаю, что вообще позиции могут быть разные у уполномоченного прав человека, который является государственным чиновником, у абсолютно независимых организаций. Но это не значит, что я как-то в заметной конфронтации нахожусь с Лукиным, я с ним взаимодействую, и многие, даже в докладе я заметил, он неоднократно ссылается на движение за права человека. Но в первую очередь, я посмотрел вот на общие выводы, так сказать, и хочу обратить внимание на них. Несмотря на то, что в самом тексте он довольно жесткие высказывания делает по некоторым направлениям, я вот смотрел, а в общих выводах он это как бы не акцентирует. Все, по-моему, неправильно. Казалось бы, в выводах надо об этом и говорить. Он пишет, что улучшилась ситуация вообще в системе исполнения наказания вот в СИЗО и в других местах лишения свободы. Здесь я скорее бы сделал наоборот, что в течение 2006 года ситуация в колониях, то есть в СИЗО, может быть, немного и улучшилась, но в системе исполнения в колониях, я бы сказал, ситуация ухудшалась, по-моему. Меня удивляет, что в общих выводах он как бы говорит, что вообще ситуация улучшается и ссылается на национальные проекты. А мне кажется, национальные проекты вообще не должны фигурировать в докладе уполномоченного прав человека. В наших правозащитных докладах мы такого рода не считаем нужным высказывать. Это деятельность исполнительной власти, а надо говорить о нарушениях ее, так сказать, нарушениях, которые исполнительная власть допускает. И вот если мы, правозащитники, анализируем ситуацию, говорим более жестко о ней, и предлагаем модифицировать как-то, то есть предлагаем какие-то выходы, то у Лукина я этого не нашел, что, по-моему, неправильно. Как все-таки менять ситуацию? Практически ничего нету все-таки о политических преследованиях. Мы говорим о том, что в России появились политические заключенные, то есть это как бы уголовные преступники, но мотивированы все эти дела бесспорно политические. И у нас давно уже правозащитное сообщество создало такой список канонических политзаключенных. Мы заранее оговариваемся, что этот список не полный, потому что это те люди, которые занимаются вот как в московской организации, которые больше на слуху, но мы точно знаем, что в регионах России есть такие же политические узники, которые, ну, это люди, которые вступили в конфликт местной власти, и, конечно, следить за всеми мы не можем.
Глава исполкома форума переселенческих организаций Лидия Графова считает, что проблеме мигрантов в нынешнем докладе уделено гораздо меньше места, чем проблема заслуживает.
Меня огорчает, что уполномоченный по правам человека вот этой самой иммиграционной амнистии уделил всего один абзац в своем докладе, в то время как именно при нем, при Лукине, работала экспертная группа, которая разработала проект концепции иммиграционной амнистии. Проект обсуждался и в Белом доме, но почему-то стыдливо уполномоченный про это промолчал. Он остановился на частностях. А всерьез поставить вопрос о том, что миллион примерно наших соотечественников, вернувшихся жить в Россию, по-прежнему не получили никакого облегчения своей судьбы. Для трудовых мигрантов сейчас начались послабления, а для тех, которые приехали постоянно жить, сплошные длинностные права. Очень жаль, что уполномоченный не кричит про это. Это массовое нарушение прав человека. По 14 лет не могут получить гражданство, вернувшись жить в России.
Историк и политолог Владимир Илюшенко считает, что нарушение прав человека в Чечне носит системный характер.
Есть позиции, по которым я с ним не вполне согласен. Он заявил, что ситуация с незащищенностью граждан в России не меняется уже третий год. А я утверждаю, что она меняется, но к худшему. Он заявил, что ситуация неудовлетворительна, но в то же время усмотрел ощутимый прогресс. В чем? В том, что началась реализация ряда важнейших национальных проектов. Но ведь еще неизвестно, как они будут реализованы и к чему это приведет. Он заявил, что наладилась деятельность суда присяжных, но они, к сожалению, раз за разом оправдывают людей, совершивших убийство на национальной и расовой почве. Лукин считает, что ситуация с правами человека в нашей стране заслуживает оценки 2 с плюсом, а я бы поставил 2 с минусом или единиц. Вообще нарушение прав человека в России носит системный характер, и иначе не может быть при авторитарном режиме. В последние годы идет такое, я бы сказал, форсированное наступление на права человека, на остатки демократических завоеваний. И пространство гражданских свобод сужается стремительно. Каждый день придумывается нечто, чтобы сделать существующую власть несменяемой. Внесены такие поправки в выборное законодательство, которое превращает выборы просто в фарс. И все это говорит о том, что, в общем, положение достаточно тяжелое не только в области прав человека, но и более общем, можно было бы сказать, состоянием общества и государства. Поэтому, если тактически в чем-то страна и выиграла, то стратегически мы катимся, по-моему, к очень тяжелой ситуации.
Так считает историк и политолог Владимир Илюшенко. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Сейчас в прямом эфире программы «Время свободы» директор Московского института прав человека Валентин Гефтер. Валентин, добрый вечер.
Я пригласил
вас в программу как человека, который внимательно следит за состоянием дел в правозащитном сообществе в России и своего рода независимого эксперта в этой проблеме. Скажите, пожалуйста, как вы сейчас оцениваете роль и место Владимира Лукина и всего института, который он олицетворяет, уполномоченного по правам человека в России, вот в системе российских правозащитных организаций?
Вы знаете, я думаю, что, конечно, место Лукина, во-первых, заметное. Во-вторых, то, что голос государственной правозащиты и федерального уполномоченного, и большой уже группы теперь региональных уполномоченных слышен, это безусловно так. Другое дело, какова оценка их со стороны самих граждан, которые вот жалуются по несколько сот в день, как мы слышали. Я боюсь, что эффективность обжалования и помощи института уполномоченного или институтов уполномоченных оставляет желать много лучшего. Это первый момент. И я думаю, что он связан не только с сложностями работы, с некоторой забюрократизированностью ее, но в первую очередь с тем, что отмечали только что мои коллеги. С тем, что система государственной власти окаменев и став более централизованной, одновременно еще, может быть, хуже реагирует на те замечания, которые делаем уже не только мы, правозащитники, так сказать, из неправительственного сектора, но и те, кто как бы встроен в систему государства, кто должен по конституционному праву защищать. В первую очередь, как Владимир Петрович Лукин и его и институт, и его аппарат.
Ну вот если суммировать, то за что критиковали сейчас ваши коллеги Владимира Лукина, то в принципе это то, что он не сказал Владимиру Путину, видимо, главного, а главное это то, что при Путине создана авторитарная система, которая в принципе противоречит гражданским свободам и свободному политическому пространству. Находится ли это в рамках полномочий Лукина? Должен ли он был это сделать, на ваш взгляд?
Вот я думаю, что в данном случае нет. Мы немножко преувеличиваем как бы возможности уполномоченного в плане оценки не конкретной систем и подсистем, которые работают против прав отдельных граждан, отдельных категорий граждан. Но мы хотим, чтобы он оценил систему в первую очередь с политической точки зрения. Я думаю, что это не нужно. Не нужно не потому, что нужно скрывать свою оценку. Она у него может быть в конце концов просто как у гражданина. А важно то, чтобы он подчеркнул наиболее уязвимые, наиболее ретроградные стороны этой нынешней сложившейся системы для того, чтобы показать, почему она, понимаете, не оценивая ее просто одним, двумя, тремя громкими словами, почему она, в каких точках, и вот мои коллеги только что перечислили очень много точек этих, почему она в настоящее время не просто не срабатывает как бюрократическая система, как политическая система, но почему она в тех или иных своих проявлениях работает против прав граждан.
Ну вот смотрите, как получается. Получается, что вот эта вся система государственной правозащиты, как вы ее называете, она фактически сосредотачивает свои усилия на социальной сфере. Ясно, что граждане, если жалуются куда-нибудь наверх, то жалуются, потому что у них нет квартиры, не хватает денег и так далее и тому подобное. Вряд ли кому-то придет в голову жаловаться по поводу отсутствия политических свобод. Для этого есть и правозащитные организации, и вот эти митинги, и политическая деятельность партии, которая сужена очень в нынешней России. Вот такое разделение правозащиты на такую правозащитную и государственную. Это логично, это правильно или нет?
Думаю, что нет. И вот попытаюсь сейчас быстро объяснить, почему. Конечно, граждане жалуются на нарушение своих повседневных, насущных, в первую очередь, материальных интересов и связанных с ними прав. Но то, что большинство граждан, около 50%, жалуются на это, не должно принуждать, или вернее, вынуждать уполномоченного и других людей из государственной правозащиты к тому, чтобы не обращать внимания на наиболее вопиющие и тоже повседневные нарушения политических и гражданских прав и свобод. Пусть это меньшинство, но это меньшинство количественное и меньшинство случаев. Но оно и характеризует всю систему в целом. Именно поэтому его задача, их в точности задача не только как государственного служащего, но как морального авторитета, которым должен быть уполномоченный, именно говорить об этих вот уязвимых точках, может быть, даже количественно непреобладающих групп населения или групп свобод.
Спасибо, Валентин Гефтер, директор Московского института прав человека. В прямом эфире программы «Время свободы» мы обсуждали доклад, который уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин представил общественности и президенту России Владимиру Путину. Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за среду, 4 апреля. И вот главные темы второй половины этого часа. Российские политики вновь заговорили о продлении срока полномочий президента России. Почему именно сейчас? Президент Ирана помиловал 15 британских моряков. Как дальше будут складываться диалог Тегерана с западным миром? 75-летие со дня рождения Андрея Тарковского. Почему именно этот режиссер стал иконой советского независимого кино? Об этом после объявлений и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Иран освобождает 15 британских моряков, задержанных в Персидском заливе. Местное телевидение транслировало, как президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад встретился с моряками, как они беседовали, обменивались рукопожатиями и улыбались. Госдума России признала неудовлетворительную работу Минздравсоцразвития в связи с кризисом в обеспечении лекарствами льготников и призвала разделить ведомство на два министерства. Вопрос об отставке Михаила Зурабова не поднимался. Суд в Чите продлил до 2 июля срок содержания в местном СИЗО главы банка Минотеп Платона Лебедева. Во вторник суд удовлетворил аналогичное ходатайство Генпрокуратуры России в отношении экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. Суд в Москве вынес приговор по делу о гибели 8-летнего мальчика, которого зажало дверями лифта. Двух электромехаников признали виновными в его смерти и приговорили к 2 годам заключения. Живущие в России родственники похороненных в Таллине советских воинов подали в суд на Министерство обороны Эстонии в связи с планируемым переносом памятника воину-освободителю в эстонской столице. Отставка председателя Конституционного суда Украины Ивана Домбровского не принята. Против высказались его коллеги-судьи. Ранее премьер-министр Виктор Янукович обвинил президента Виктора Ющенко в давлении на Домбровского. Президент Сирии Башар Асад заверил, что готов к мирным переговорам с Израилем, заявила спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Она встретилась в Дамаске с Асадом и, по ее словам, передала ему послание премьер-министра Израиля Эхуда Ольмерта, также выразившего готовность к диалогу с Сирией.
Часов 32 минуты в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, среда, 4 апреля. Во второй половине дня стало известно о том, что Махмуд Ахмадинеджад на пресс-конференции в Тегеране неожиданно пообещал освободить 15 британских моряков и морских пехотинцев с фрегата «Корнуолл», захваченных 23 марта подразделением стражи Исламской революции в Персидском заливе. Мой коллега Александр Гостев успел рассказать вам об этом событии.
Махмуд Ахмадинеджад объявил, что все задержанные в Персидском заливе в эстуаре реки Шат-эль-Араб британцы получают его помилование в качестве жеста доброй воли в адрес народа Великобритании и в ознаменовании великих праздников – дня рождения пророка Мохаммеда и приближающейся Пасхи.
«Я объявляю, что иранский народ и правительство Исламской Республики, имея полное право судить этих военнослужащих, прощает их и освобождает в дар британцам».
Ахмадинеджад сообщил, что сразу после окончания его пресс-конференции отпущенные на волю британские военнослужащие смогут встретиться с представителями своего посольства и затем немедленно будут доставлены в аэропорт Тегерана, откуда, по сообщениям западных информагентств, в четверг полетят в Англию. До этого Ахмадинеджад лично коротко побеседовал о чем-то с каждым из помилованных. Внезапное заявление о помиловании прозвучало в конце длинной речи иранского президента, во время которой он награждал медалями военных, отличившихся при захвате британцев.
«Сейчас я от лица всего великого иранского народа хочу наградить этой медалью за храбрость третьей степени бесстрашного командира наших отважных пограничников, которые защитили наши воды и задержали нарушителей».
По официальной версии иранской стороны, помилованные британцы вторглись в территориальные воды Ирана, когда на нескольких катерах возвращались на свой корабль после досмотра иракского грузового судна. Официальное иранское телевидение несколько раз показывало кадры с захваченными. На этих видеозаписях единственная женщина среди них дважды признала, что они действительно нарушили границу. Великобритания же, ссылаясь на данные системы глобального позиционирования, настаивала на том, что ее моряки и морские пехотинцы были захвачены в территориальных водах Ирака, приблизительно в 3 километрах от морской границы с Ираном. Наблюдатели отмечают, что помилование Ахмадинеджадом пленных британцев последовало сразу после того, как официальный Лондон смягчил тон в разговоре с Тегераном. Александр Гостев, Радио Свобода.
Сейчас в прямом эфире программа «Время свобода». Лондон, Наталья Голицына, корреспондент Радио Свобода Великобритании. Наталья, добрый вечер. Как в Великобритании официальные лица отреагировали на обещание Ахмадинеджада освободить моряков?
Добрый вечер, Андрей. Действительно, это известие об освобождении моряков стало полнейшей неожиданностью для руководства Великобритании. Пока что единственная информация, которой обладают британские СМИ, это заявление президента Махмуда Ахмадинеджада. А вот в заявлении канцелярии британского премьер-министра говорится, что правительство приветствует освобождение моряков и что сейчас с властями Ирана ведутся консультации о деталях и формальностях их передачи британским дипломатам в Иране. Предполагается, что они вернутся в Англию завтра. К Кстати, Андрей, напомню, что это не первый случай захвата Ираном британских моряков. Летом 2004 года Иран захватил 8 английских моряков, и после 3-дневных, очень интенсивных переговоров их освободил.
Наталья, понятно, что британские официальные лица, очевидно, сделают свои заявления только после того, как британские моряки окажутся на британской земле, для того, чтобы ничто не угрожало их безопасности. Однако я думаю, что комментаторы и наблюдатели лондонские чувствуют себя свободнее в оценках. Говорят ли они о том, что конфликт в отношениях между Лондоном и Тегераном исчерпан или противостояние продолжится?
Да нет, конечно, не исчерпан, потому что это был единичный случай, и он все-таки касался дипломатических отношений Ирана и Великобритании. Тем не менее, официальных извинений с британской стороны, вот как требовал в начале конфликта Иран, не последует. И понятно, что нам неизвестно, о чем говорили участники прямых двусторонних переговоров, которые велись одновременно и в Лондоне, и в Тегеране, начиная со вторника. Но очень важно, что участником этих прямых переговоров с иранской стороны был секретарь Высшего национального совета безопасности Ирана Али Лариджани. Именно он в понедельник в интервью 4-му каналу британского телевидения заявил, что у Ирана нет намерений предавать суду британских военнослужащих.
Спасибо. Наталья Голицына, корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне. Мы говорили об обещании Махмуда Ахмадинеджада отпустить задержанных иранскими пограничниками британских моряков. Время свободы. Итоговый выпуск программы за 4 апреля, среду. Мэр Москвы Юрий Лужков поддержал предложение спикера Совета Федерации Сергея Миронова о значительном продлении полномочий президента России Владимира Путина. Миронов ссылается при этом на то обстоятельство, что 4 года – недостаточный срок для того, чтобы в России реализовать стратегические реформы. А Лужков предлагает не обращать внимания на демократический опыт тех стран, в которых политическая система по формальным признакам схожа с российской. Об этом я беседовал с известным московским политологом, директором исследовательского центра экспертиза Марком Урновым.
Такого рода заявления в качестве фонового шума не делаются. Может быть, они диктуются разными мотивами. Может быть, Лужков просто демонстрирует такую суперлояльность. Ситуация у него сейчас не очень простая, и ему это нужно. Что касается Миронова, то здесь, я думаю, скорее способ для него это поднять популярность собственной партии в очень жесткой борьбе с Единой Россией. Единая Россия всегда выступала как некий такая организация, говорившая, что мы, только мы, есть партия президента. Теперь появляется новая партия, тоже кремлевский проект, тоже лояльная. В борьбе за там первое место или, по крайней мере, за усиление Миронову абсолютно необходимо продемонстрировать, что он суперлоялен к президенту. Что идея третьего срока в общественном мнении в России очень популярна. Поэтому то, что Миронов говорит, конечно же, скажется на рейтинге. Не думаю, чтобы за выступлением Миронова стояла какая-то скрытая идея, такая зондажа на ситуации. Если бы это был зондаж, наверное, делал бы кто-нибудь другой. Когда Колесников, например, выступает перед Думой и говорит, что время уходит, надо менять так называемую временную конституцию и продлевать президентский срок, это совершенно четкий зондаж и четкий голос так называемой партии третьего срока. В мироновских формулировке мягче, в общем, юридически мало к чему обязывают. Просто-напросто, мне так кажется, дают ему возможность говорить, что вот мы, как партия, всячески выступаем за продление полномочий президента, поддерживайте нас, мы сделаем все от нас зависящее. Конечно же, вопрос о том, останется Путин на третий срок или не останется, это вопрос открытый. Потому что, в общем, есть достаточно много весьма влиятельных людей, крайне заинтересованных в том, чтобы Путин остался, устроить ситуацию внутри страны так, чтобы президент не мог уйти, в общем, это достаточно просто.
Видимо, вы имеете в виду вот эту самую партию третьего срока, которые добиваются того, что Путин остался на своем месте. Это кто? Это бизнесмены, которые получили большие деньги во время Путина, кремлевские чиновники, которые тоже получили деньги, власть, влияние, возможности влияния на развитие страны. У них есть имена и фамилии?
Не хочу называть фамилии, потому что это означает подставляться просто подсудебные иски. Внутри кремлевской команды такие настроения тоже существуют, и они понятны, потому что внутри команды отношения между людьми далеки от того, чтобы быть простыми, и победа, скажем, представителя одной из групп, ну, скажем, на выборах, да, будет означать для целого ряда людей просто уход из Кремля, потеря властных позиций.
А давайте вернемся к фигуре Юрия Лужкова. Он боится, что Путин снимет его с должности, как вы считаете?
Человек, он не свой, в общем-то, независимый достаточно. Зачем его держать там путинской команде, если можно в преддверии выборов назначить абсолютно своего, и заодно будет и политическая лояльность, и, кроме того, все-таки Москва – это финансовый институт, так что могут быть и экономические, и коммерческие интересы, тенденция. Ну и нынешние власти, в общем, всюду расставляют своих людей. Тактика подготовки к президентским выборам и к думским выборам такая любопытная. Выстраивается система, страхующая просто от каких бы то ни было, даже какой центр избирком новый, даже не председатель, правда, один из людей в центре избиркома публично говорит, что надо, в общем-то, не обращать внимания на иностранных наблюдателей, надо ограничить их полномочий. Даже и здесь идут страховки.
Скажите, а вы тем же страховочными качествами вот этой новой путинской системы связываете то внимание и то усердие, скажем так, с которым городские власти в Москве, в Питере и в Нижнем Новгороде занимаются разгоном проведения, скажем, марша несогласных? Какую угрозу они могут представлять для режима?
Сложившаяся система требует от каждого назначенного чиновника, от каждого назначенного губернатора суперлояльности. А как они могут проявлять суперлояльность? Ну, не только же делать грудь колесом, блестящие глаза и кричать «Уря, уря, я люблю президента». Нет, он должен демонстрировать всячески, в том числе вот своими действиями, что он борется против оппозиции, что он не допустит никоим образом. Такое бюрократическое правило «лучше перебдеть, чем не добдеть» срабатывает абсолютно, потому что, в конце концов, если он допустит эту демонстрацию, ну, мало ли кто, там оно, конечно, ничего, но а потом кто-то скажет, что Антис, а он даже вот и другую Россию допускает, нелояльный он человек, лучше его сняли. Как лучше выслужиться, как сильнее щелкнуть каблуками, как глаза выпучить лучше, ну, вот так и делается.
Это одна из ключевых таких политологических характеристик нынешней системы политической российской?
Система начинает работать как бюрократическая машина. А в бюрократической машине выслужиться, это значит либо устоять, либо повыситься по службе. Конкуренция это политическая практически такая публичная, с апелляцией к избирателям, практически устранена, все зависит от верха. Поэтому, собственно, механизмы такой политической борьбы уступают механизмам борьбы бюрократической.
В продолжение моей беседы с политологом Марком Урновым, сегодня Тверской районный суд Москвы отказал в удовлетворении требований 4 представителей НБП, которые просили признать незаконными действия московских властей, наложивших 16 декабря 2006 года запрет на проведение марша несогласных. За ходом судебного разбирательства наблюдала корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
Конфликт между организаторами марша несогласных и московскими властями возник из-за того, что правительство Москвы запретило проводить шествие в центре города до 16 декабря прошлого года, и, собственно, марша не получилось. Собравшиеся были вынуждены ограничиться митингом на Триумфальной площади, хотя первоначально она была заявлена как место сбора для начала демонстрации, откуда участники должны были двинуться по Тверской улице. По мнению заявителей, чиновники запретили демонстрацию незаконно. И вообще, если не было возможности обеспечить безопасность демонстрантов в центре города, власти обязаны были предложить организаторам мероприятия другой маршрут. Представитель правительства Москвы Анатолий Шеляков, который участвовал в сегодняшнем судебном заседании, первые три откладывались из-за его отсутствия, заявил, что не может согласиться с доводами истцов. Устраивать демонстрацию на Тверской улице нецелесообразно, поскольку это нарушит права 24 тысяч пассажиров, пользующихся наземным транспортом. Направление демонстрантов совпадало бы с 11 троллейбусными автобусными маршрутами, не говоря уж об автомобилистах. По словам Шелякова, организаторам марша несогласных предлагают предлагали другие варианты. Однако, когда в суде прозвучало ходатайство адвоката заявителей о приобщении к делу документов это подтверждающих, представитель московского правительства запротестовал. Впрочем, суд отклонил все ходатайства адвоката организаторов марша и вынес решение, смысл которого сводится к тому, что московские власти, запрещая демонстрацию, законы не нарушали. Говорит лидер Народно-демократического союза Михаил Касьянов, пришедший в Тверской суд поддержать организаторов марша.
Конечно, это просто дремучие объяснения представителя правительства Москвы. Ни одного обоснования, ни одного аргумента приведено не было. Для всех, кто там присутствовал, конечно, большое удивление по логике, что суд отказал в иске, поскольку там не было ни одной зацепки, которую можно было использовать для отказа. Конституционное право граждан на публичное шествие и митинг и демонстрацию попираются наглым, незаконным образом, а суд признает это законным.
В том, что суд вынесет решение об отказе в удовлетворении их требований, организаторы декабрьского марша несогласных не сомневались. И вовсе не по причине несостоятельности заявления о незаконности запрета, наложенного московскими властями на проведение демонстрации в центре города, говорит лидер нацболов Эдуард Лимонов.
Естественно, мы ожидали, что Тверской суд вынесет отрицательное решение. Суды московские подконтрольны Лужкову, и тут ожидать какого-либо чуда, вообще в московских судах антилужковские решения никогда не принимались. Любой бы на нашем месте тоже настаивал бы на законности, даже зная, что его ожидает беззаконие.
Теперь объединенная оппозиция готовит еще одно протестное шествие в Москве. Оно назначено на 14 апреля. Однако, по словам организаторов, сейчас у них нет полной уверенности в том, что на этот раз им дадут провести демонстрацию. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». «Человек дня» сегодня это польский режиссер-документалист Мирослав Дембинский, премьера фильма которого «Уроки белорусского» прошла в Лондоне, а сейчас о другой актуальной теме дня. 75 лет назад родился Андрей Тарковский. Через два десятка лет после его смерти никто из тех, кто когда-то критиковал и запрещал его работы, не сомневается в гениальности этого режиссера. Творческая судьба Тарковского стала символом запретов, которые любая идеологическая система накладывает на свободного художника, а сама его фигура стала иконой независимого кино. Литовский актер Донатас Банионис в фильме Тарковского «Солярис» сыграл главную роль психолога Криса Кельвина. С Банионисом беседовала корреспондент «Радио Свобода» в Вильнюсе Ирина Петерс.
Космический философский фильм «Солярис» по классике научной фантастики и роману польского писателя Станислава Лема Андрей Тарковский снял в 1972 году. Литовец Донатас Банионис, приглашенный на главную роль, к тому моменту был уже зрелым 48-летним актером, за спиной у которого были знаменитые «Никто не хотел умирать», «Мертвый сезон» и «Гойя». Но работа в фильме «Солярис», несмотря на опыт, была для него трудной.
Как человек, я его мало знал, потому что только мы встречались, сколько снималось, только по «Солярису». А так я его узнал как режиссера после «Иванова детства». Потом вышел фильм «Андрей Рублев». Но он был запрещен и положен на полку. Я уже думал, что никогда и не увижу. Но я не знаю, почему Тарковский вдруг мне звонили, что он хочет меня пробовать на роль в фильме «Солярис». Я был очень взволнован и рад, что такая личность, как Тарковский, меня пригласил. Начали уже пробоваться. Я попросил, чтобы он мне дал возможность посмотреть Андрея Рублева. Он дал мне ключ от маленькой такой на фильме мастерской, где просматривается материал. И он сказал, только никому об этом не говори. И вот я закрылся и просмотрел Рублева. Я был потрясен такого сильного фильма про вообще философию человеческую. Я раньше как-то в кино не встретил. Когда мы же стали сниматься, я понемножку стал узнавать, что он хочет. Если я знал картину «Мертвый сезон» или «Никто не хотел умирать», ну, да по жизни все мне было ясно более-менее. А «Солярис» я не разобрался, что это такое будет. Ну, доверял Андрею. Оператор был очень требовательный. Мне было трудно, хотя я уже много снимался. Когда вышла уже картина, я целиком увидел этой музыка, Бах, хоральную прелюдию, фа минор, потом Рембрандт, блудный сын, в конце фильма, когда вставая, на колени падает. Вот это уже мировое достижение искусства. И я понял, куда я попал и что это такое.
Рассказывают, будто еще на этапе работы над сценарием в СССР произошла случайная встреча Лемма и Тарковского. И автору романа не понравилась трактовка режиссером его произведения. «Вы, русские, как всегда, снимаете преступление и наказание», — сказал он Андрею Арсеньевичу, будто бы обозвал дураком и уехал к себе в Польшу. Донатас Банионис считает, что все-таки впервые писатель и режиссер встретились уже после премьеры фильма «Солярис».
Когда фильм вышел, тогда показалось, что он первый раз только встретились. Лем говорит, это не по моему роману, но очень хороший фильм. Это я слышал, когда мы были у Феллини. Андрей пожаловался, что он не может сделать то, что он хочет. Феллини посмеялся, говорит, ты думаешь, что я могу делать то, что я хочу? Я тоже должен делать по заказу.
Принято считать, что Тарковский своим фильмом обессмертил роман Лемма, но это мнение пришло не сразу. В 1972-м, когда вышла картина, рассказывает Донатас Банионис, советский зритель, критика и особенно коллеги-режиссеры фильм не приняли.
Даже мы поехали в Канны на фестиваль. Как люди уходили, видел, как уходили во время сеанса. Потом, как написала одна критикесса, написала сразу на следующий день, то Андрей Тарковский хороший моралист, но очень плохой кинематографист. Нет действия, нет экшена, нет то, что привычно, всякие любовные сцены и так далее. Но на следующий день уже вышли хорошие рецензии, уже разобрались, понимали. Но самое характерное, я получил письмо женщины из какого-то города России, провинции. Она просит от всех зрителей, имейте в виду, от всех зрителей просит. Вы такой хороший актер, но больше в такой халтуре, слово было написано, в такой халтуре, как «Солярис», не снимайтесь, будьте добры. Кому этот фильм был? Зритель далеко-далеко не дозрел до таких картин, чтобы он думал так глубоко и на все времена философию, которая не имеет сегодняшнего только смысла, а обнимает всю историю человеческую. Кто такой человек, почему он так поступает, как по фильму, что стремится познать космос, а должен познать человеческую суть, совесть. Он должен разобраться в себе, а не в космосе. Вот это уже пришло после того, когда уже посмотрел весь фильм, и я понял, что я там делал. А вначале я только исполнял то, что просил Андрей.
О совместной работе с Андреем Тарковским рассказывал Донатас Банионис.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» после интервью Ирины Петерс продолжим обзором российской печати. Государственная Дума России признала сегодня неудовлетворительную работу по обеспечению лекарствами льготных категорий российских граждан. Однако в своем обращении к председателю правительства страны не стала требовать отставки министра здравоохранения и социального развития Михаила Зурабова. 4 апреля комментаторы российских газет заострят внимание на том, что депутаты намерены добиваться разделения министерства на два отдельных ведомства. Рассказывает Иван Трефилов.
Президиум крупнейшей в Государственной Думе фракции «Единая Россия» вновь обсудил работу Министерства здравоохранения и социального развития, а также его руководителя Михаила Зурабова. В начале марта представители фракции угрожали министру отставкой из-за кризиса с обеспечением лекарствами льготников, потребовав при этом от него наведения порядка до 20 марта. После истечения срока этого ультиматума Михаил Зурабов представил Палате свои предложения о наведении порядка на рынке лекарственных средств. В результате контролирующая Государственную Думу парламентское объединение отказалось от требования об отставке министра, ограничившись лишь предложениями о реформировании его министерства. В своем заявлении, отмечает газета «Известия», депутаты говорят о кризисной ситуации, которая сложилась в сфере оказания отдельным категориям граждан дополнительной бесплатной медицинской помощи в виде обеспечения их необходимыми лекарственными средствами. По их мнению, деньги, выделяемые государством на эти цели, используются крайне неэффективно, а неоднократные изменения, вносимые Министерством здравоохранения и социального развития в перечень льготных лекарств, создают значительную напряженность в работе врачей и вызывает обоснованное недовольство граждан. Российская газета пишет, что обращение депутатов к председателю правительства – это, во-первых, признание неудовлетворительной работы ведомства Михаила Зурабова по лекарственному обеспечению льготников, а также вытекающий отсюда совет премьеру провести организационно-кадровое укрепление министерства. А во-вторых, это революционное предложение – развести вопросы здравоохранения и медицинской промышленности с одной стороны и вопросы труда и социального развития развития с другой по двум разным ведомствам. Газета цитирует председателя палаты Бориса Грызлова. «Мы считаем, что в нынешних условиях работа этих двух министерств будет более эффективной». С ним согласен и председатель Комитета Государственной Думы по труду и социальной политике Андрей Исаев.
Перед каждым из этих ведомств стоят огромные задачи. Перед Минздравом реализация национального проекта здоровья, решение проблем с дополнительным лекарственным обеспечением. Но и точно так же перед потенциальным Министерством труда стоят грандиозные задачи, связанные с дальнейшим реформированием пенсионной системы, решением проблем, возникших в сфере социального страхования, решением вопросов, которые возникли сегодня на рынке труда, в особенности в связи с нелегальной миграцией. Поэтому мы полагаем, что создание двух отдельных ведомств, каждый из которых будет вести свое направление работы, было бы правильным.
Впрочем, председатель палаты Борис Грызлов, как отмечает российская газета, пока не делает предположений, какое из двух кресел в случае разделения нынешнего Министерства здравоохранения и социального развития может занять Михаил Зурабов. Но среди депутатов мало кто верит, что он вообще может остаться без министерского кресла. Впрочем, есть и другие экспертные мнения на этот счет. Интернет-издание «Газета.ру» приводит слова заместителя председателя Комитета по труду и социальной политике Олега Шейна. Он считает, что вопрос об отставке Михаила Зурабова в ближайшее время подниматься не будет. Но это, скорее всего, произойдет перед парламентскими выборами, назначенными на декабрь 2007 года. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
Эту тему Радио Свобода продолжит сегодня в выпуске программы «Грани времени». Гость этой программы – депутат Государственной Думы России Олег Шейн.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир, присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Человек дня Радио Свободы 4 апреля польский режиссер Мирослав Дембинский. На фестивале правозащитного кино в Лондоне состоялась премьера его документального фильма «Урок белорусского». Картина посвящена молодым активистам белорусской оппозиции. Мирослав Дембинский родился в 1959 году, закончил факультет математики Торунского университета, затем высшую киношколу в Лодзе, где с 90-го года ведет курс о съемках документального кино. Основатель и владелец студии «Эверест» снял более 20 документальных фильмов, лауреат почти полсотни профессиональных наград. В «Человеке дня» Радио Свободы говорит варшавский корреспондент нашего радио Алексей Дзиковицкий.
Уже несколько лет белорусская тематика в Польше не теряет актуальности. В Варшаве и других городах чуть ли не каждую неделю проходят какие-то мероприятия в поддержку демократических сил соседней Белоруссии. Пикеты, конференции, реже массовые демонстрации и концерты. Практически на всех этих акциях появляется невысокий человек с кинокамерой – Мирослав Дембинский. Он сделал то, чего не делал до этого никто. Рассказал о нынешней ситуации в Белоруссии и о том, как она стала такой, как сейчас, на примере судьбы молодого белорусского активиста Франка Вечорки, сына лидера Белорусского народного фронта Винцюка Вечорки. Франк вместе со своими коллегами по Белорусскому гуманитарному лицею имени Якуба Колоса лишился права получить у себя в стране образование на родном языке. В 2003 году власти закрыли этот единственный в Белоруссии белорусскоязычный лицей. Заканчивать образование пришлось в подполье. Ученики собирались на частных квартирах, а учительница химии везла баночки с реактивами в полиэтиленовом пакете через весь город в метро, чтобы провести занятия. Студенты до конца боролись за то, чтобы сохранить свой лицей, выходили на улицы, их разгоняли. Затем молодые люди работали в штабе кандидата на пост президента от Объединенных демократических сил, зная, что его победа означает для них право на свободное использование родного языка. Все это снимал Мирослав Дембинский. Теперь многие из этих ребят учатся в вузах Польши. Фильм Мирослава Дембинского рассказывает о, в общем-то, невеселых событиях: закрытии лицея, разгонах, арестах, преследованиях. Но, несмотря на это, сам фильм оптимистический. Лицеисты в нем поют под гитару песню «Солнце поможет нам, оно нас любит». Песня, которая стала гимном той части белорусской молодежи, которая верит в демократические перемены в стране и добивается их. «Это награда не для меня, а для молодых белорусов, которые борются за свои права», сказал Мирослав Дембинский после того, как его фильм получил награду на фестивале документального кино в Лейпциге. На неофициальный показ фильма в Минске режиссер поехать не смог из-за проблемы с получением белорусской визы. Фильм уже показали по телевидению в Польше. В Белоруссии, по словам Дембинского, это теперь невозможно. «Но моя мечта – показать урок белорусского в России», говорит режиссер.
О «Человеке дня» Радио Свободы говорил Алексей Дзиковицкий. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 4 апреля, над которым работали продюсеры Лина Ширяева и Наталья Пахомова. Автор ведущей программы Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы оставайтесь на волне Радио Свобода после новостей «Поверх барьеров». Как всегда, по средам коллега Иван Толстой представит вам «Европейский час» радиожурнала. Сегодня Иван Никитич продолжит разговор о европейском наследии Андрея Тарковского. Не пропустите. Всего доброго. Thank you.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».